Письмо девятое. Письмо графа Александра Петровича Толстого к скитскому монаху отцу Константину Зидергольму. Письмо ваше, любезнейший отец Константин, получено мною вчера. Очень благодарю за письмо, за святое воспоминание о нас, грешных, отца Амвросия. И за все благодарю искренно, но в торопях. Отъезд и приезд в Москву многих знакомых и всякие хлопоты не оставляют свободного времени. Много слышу печального и грозного, дерзкого и безумного, и очень-очень часто вспоминаю о вашей обители и всех ее обитателях. Из слышанного вот замечательный, но для меня непонятный сон Дмитрия Матвеевича, тверского священника. Он видел обширную пещеру, слабо освещенную одной лампадою. В пещере много духовенства. За лампадой образ Богородицы, пред образом в облачениях митрополит Филарет и покойный Матвей Александрович. Имеется в виду Матвей Александрович Константиновский, протоиерей Ржевского собора, отец Дмитрия Матвеевича Константиновского, духовник Николая Васильевича Гоголя. Все молятся безмолвно и в страхе. У входа в пещеру Дмитрий Матвеевич и я. Оба мы дрожим и войти не смеем. Среди безмолвных молений слышатся ясно следующие слова. «Мы переживаем страшное время, доживаем седьмое лето». С сими словами пробуждение в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз, все тот же, без малейшего изменения, ясный и страшный. Не видевший сон Дмитрий Матвеевич, ни я, решительно ничего не понимаем. Ни даже того, откуда сон. Дмитрий Матвеевич просил меня никому, особенно митрополиту, об этом не говорить. Нота бене. Вы пишете, что покойный Матвей Александрович довольно резко иногда отзывался и судил о митрополите. Сын его вспомнил, что и проповеди митрополита подвергались его довольно строгой критике. Поводом к охлаждению отца Матвея к митрополиту Филарету могли быть два случая. Первый – мнение митрополита Филарета, данное Святейшему Синоду, по делу о главе, принятой отцом Матвеем в городе Ржеве от раскольников и внесенной торжественно в собор в 1850-х годах. О принадлежности этой главы к святым мощам преподобного Сергия и о переходе ее в руки раскольников. В то время, хотя и были слухи, но митрополит Филарет признавал, что на все это нет ясных доказательств. Второй – дело о раскольнической моленной города Ржева, обращенной в единоверческую церковь, по убеждению отца Матвея и ходатайству некоторых граждан. При принятии ее в церковное ведомство раскольники оказали физическое противодействие, потребовавшее применения военной силы. Примечание отца Ярастова Тропского. «Если бы было время, хотел я еще сообщить вам о некоторых журнальных статьях и прочем, об окружном послании орлеанского епископа Дюпанлу, о масонском катехизисе. Если не сегодня, то в другой раз кое-что из этого пришлю. Что имею сказать о самом себе, думаю, вам уже сообщено НН. Во всяком случае, совета вашего нельзя будет дождаться. Кажется, нельзя отказаться от поездки в Петербург. И, кажется, поеду, хотя с усилием или с насилием над собою. Поездка очень неприятна и нравственно, и физически. И, признаюсь, главная тягость материальная. Кроме того, мундиры, явления, пустейшие вопросы и ответы. Засим прощайте. Из вышесказанного вы видите, как необходимы для меня молитвы отца Амвросия и всех, обо мне, грешном и слабом, не забывающих. Прошу всеусердно вместе с женою. Она была на днях довольно серьезно больна и нас обеспокоила. Но, слава Богу, теперь поправилась. Поздний день отъезда моего через неделю. Душевно преданный вам покорный слуга граф Александр Толстой. Москва, среда, 12 октября 1866 года. Письмо графа к старцу. Многоуважаемый батюшка отец Амвросий, приношу вам двойную признательность и за себя, и за жену. Святое ваше воспоминание и от вас наставление мы оба принимаем всегда с одинаковой благодарностью и радостью. Хотел бы сказать и с одинаковой пользой, но на сей раз скорее могу надеяться на пользу для жены. Она всегда с готовностью и любовью в точности исполняет наставления от уважаемых ею духовных лиц, когда сии наставления малы и определительны и не превышают ее сил. Я же завтра отправляюсь в Петербург и опасаюсь, как бы слово ваше, пока я там буду, не заглохло во мне от печали и суетствий века и града сего. Не знаю, батюшка, благословили ли бы вы сию поездку для меня затруднительную, но откладывать более нельзя, и мне остается убедительно просить святых ваших молитв. По возвращении, если вам угодно, тотчас приступим к напечатанию слова о покаянии из преподобного Марка. И спрашивая святых ваших молитв, имею честь прибыть душевно преданный и покорнейший слуга граф Александр Толстой. Москва, 18 октября 1866 года. Объяснение сновидения старцем Амвросием. Один благочестивый священник Тверской епархии видел во сне обширную пещеру, слабо освещенную одной лампадою. В пещере много духовенства. За лампадою образ Божией Матери. Пред образом стояли в облачениях архипастырь московский, находящийся в живых, и покойный протоиерей ржевский отец Матвей, родитель означенного священника, в жизни своей отличавшийся особенным благочестием. Все стоят в безмолвии и страхе. У входа в пещеру сам священник и одно мирское лицо, духовный сын покойного протоиерея. Оба они дрожат и войти не смеют. Среди безмолвных молений слышатся ясно следующие слова. «Мы переживаем страшное время, доживаем седьмое лето». С сими словами пробуждение в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз все тот же, без малейшего изменения, ясный и страшный. Ни священник, видевший это, ни духовный сын отца Матвея, оба решительно ничего не понимают, ни что значит сон, ни даже откуда он. Решать подобные вещи неудобно. Впрочем, чтобы вас не оставить без ответа, скажем несколько, как думаем об этом, основываясь на свидетельстве божественных и святоотеческих писаний. Были примеры, что некоторые, доверяясь всяким снам, впадали в обольщение вражей и повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Святой Иоанн Лествичник в третьей степени говорит: «Верующий сновидением во всем не искусен есть, а никакому сну неверующий любомудрым почесться может». Впрочем, сей же святой делает различие снов и говорит, каким верить можно и каким верить не должно. «Бесы, — пишет он, — многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников и представляют нам в сновидении, будто бы мы к ним приходим. А когда пробуждаемся, то исполняют нас радостью и возношением. Сие да будет тебе знаком прелести, ибо ангелы показывают нам во сне муки, страшный суд и осуждение, а пробуждшихся исполняют страха и сетование. Когда мы во сне верить бесам станем, то уже и бдящим нам они ругатися будут. Тем только верь с нам, кои о муке и о суде тебе предвозвещают. А если в отчаяние приводят, то знай, что ионы от бесов суть. Степень третья, отделение 28. А ближайший ученик Симеона Нового Богослова, смиренный Никита Стефат, еще яснее и определеннее пишет о сновидениях. Он во второй сотнице, в главах 60, 61, 62 и 63 говорит: «Одни из сновидений — суть простые сны, другие — зрения, иные — откровения. Признак простых снов таков, что они не пребывают в мечтательности ума неизменными, но имеют мечтание смущенное и часто изменяющееся из одного предмета в другой. От каковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое то мечтание по возбуждении от сна погибает. Почему тщательные и должны это презирать?» Признак зрений такой, что они, во-первых, бывают неизменны и не преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают события или исход вещей будущих, и от умиления и страшных видений бывают виновны душевной пользы, и зрящего по причине страшного неизменного видения зримых приводят в трепет и сетование. И потому видение таких зрений за великую вещь вменять должно тщательным. Простые сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям. По причине мрачности ума их воображаются и наигрываются разные сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим свои душевные чувства, которые через зримое в сновидении благодетельствуемы бывают к постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от Божественного Духа, которые долгим и крайним воздержанием и подвигами и трудами по Бозе достигли степени пророка в Церкви Божией, как говорит Господь через Моисея: «Аще будет пророк у вас, во сне явлюся ему, и в видении возглаголю к нему». Числа, глава 12, стих 6. И через пророка Иоиля: «И будет посих, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынови ваши и чери ваши, и старцы ваши сония узрят, и юноши ваши видение увидят». Иоиль, глава 2, стих 28. Добротолюбие, часть 4. На основании слов смиренного Никиты означенное сонное видение можно отнести к числу зрений. Обширная пещера, слабо освещенная одной лампадою, может означать настоящее положение нашей церкви, в которой свет веры едва светится, а мрак неверия, дерзко-хульного вольнодумства и нового язычества, превосходящего делами своими древнее язычество, всюду распространяется, всюду проникает. Истину эту подтверждают слышанные слова: «Мы переживаем страшное время». Живой святитель и покойный протоиерей, в облачении молящиеся вместе пред иконою Божией Матери, дают разуметь, что и прочее виденное духовенство было двоякое. Видно, достойные пастыри, живые и отшедшие ко Господу, взирая на бедственное состояние нашей Церкви, умоляют Царицу Небесную, да распрострет она Всевышний покров свой на бедствующую церковью нашу, и да защитит и да сохранит слабых, но имеющих благое произволение ко спасению. Оба стоящие у входа в пещеру, которые дрожали от страха и войти не смели, может быть, означают людей с живым участием и со скорбию, и даже со страхом взирающих на печальные события настоящего времени в отношении веры и нравственности, но не прибегающих к Царице Небесной и не молящихся ей о покрове и помощи, подобно молившимся в пещере. Слова «мы доживаем седьмое лето» могут означать время последнее, близкое ко времени Антихриста, когда верные чада Единой Святой Церкви должны будут укрываться в пещерах, и только всесильные молитвы Божией Матери могут тогда укрыть их от преследований слуг Антихриста. Настоящему времени особенно приличны апостольские слова: «Дети, последняя година есть, и яко же слышисти, яко Антихрист грядет, и ныне Антихристи мнозе быше, от сего разумеваем, яко последний час есть». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18. В настоящее время некоторые добровольно уже принимают печать Антихриста на челе и на десной руке, потому что ради светских приличий и мирских выгод стыдятся ограждать себя крестным знамением. И сперва поступают так в обществе ради человекоугодия, а потом от обычая не полагают на себя крестного знамения и дома, перед вкушением пищи и питья и в других случаях, чем сотворяют радость велию врагам душевным, для которых они, будучи не ограждены силою креста и молитвы, делаются игралищем и посмешищем. Седьмое число в церковной числительности великое имеет значение. Срок времени церковного числится седмодневными неделями. Православная Церковь содержится и руководствуется правилами семи вселенских соборов. Семь таинств и семь дарований Святаго Духа в нашей Церкви. Откровение Божие явлено было семи осийским церквам. Книга судеб Божиих, виденная в Откровении Иоанном Богословом, запечатана семью печатями. Семь фиал гнева Божия, изливаемых на нечестивых, и прочее. Все это седмеричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оного должно кончиться. Век же будущий в церкви означается восьмым числом. Шестой псалом надписание имеет такое: «Псалом Давиду в конец в песнях о восьмом, по толкованию о восьмом дне», то есть о всеобщем дне воскресения и грядущего страшного суда Божия, которого, боясь, пророк молит Бога во умилении сердца о оставлении грехов. «Господи, да не яростью Твоею обличиши меня, ниже гневом Твоим накажеши меня», и прочее. Псалом 6. Неделя Антипасхи или святого Фомы в цветной триоде называется неделею о восьмом, то есть вечном дне и нескончаемом, который уже не будет прерываться темнотою ночей. «Нощи не будет таму», то есть в небесном Иерусалиме, говорится в Откровении, глава 22, стих 5. «Блажен, кто сподобится наслаждаться блаженством блаженного и нескончаемого дня сего, еже буди всем нам получите благостью и милосердием и человеколюбием единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Пресвятым благим и животворящим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Повторим опять слова смиренного Никиты, что зрения в сновидениях посылаются для пользы душевной, и потому должно дорожить ими тщательному. Кроме сказанного, другая ближайшая польза от означенного видения может быть следующая. Известно, что между покойным протоиереем и находящимся еще в живых архипастырем было некоторое недоразумение. Первый о последнем от некоторых случаев иногда выражался довольно резко пред своими детьми и близкими. Но путаницы и недоразумения бывают только между живыми. Смерть же обнажает истину, какова она есть. Может быть, по молитвам покойного отца Матвея, всеблагий и премудрый промысл Божий, устрояющий всегда полезное для рабов своих, показал в означенном видении обоих молящимися вместе, чтобы об одном уничтожить невыгодное и неполезное для некоторых мнение, а другого совершенно избавить от вины, если бы какая была от неблаговременной ревности. Един Господь знает тайные намерения и тайные причины, по которым человек действует так или иначе. Люди же смотрят только на лицо или на внешние действия, не постигая тайных намерений сердечных. Недоразумения бывают и между святыми. Святой Кирилл Александрийский от неправильных слухов имел невыгодное мнение о святом Иоанне Златоусте и при жизни его, и даже по смерти. Но Царица Небесная через особенное видение уничтожила это недоразумение и примирила их. А между Серапионом, архиепископом новгородским, и Иосифом, игуменом волоколамским, было немалое время не только недоразумение, но даже и самое судьбище. Незлобивый и доверчивый Серапион, по вмешательству некоторых лиц, подверг было суду мудрого и дальновидного Иосифа и вызвал его в Москву к Верховному суду, но Серапион остался виновным. Незадолго только до их смерти упразднилось недоразумение и водворился между святыми святой мир. Теперь мощи обоих свидетельствуют о их правости и святости. Не обленимся написать и о третьей душевной пользе. Смиренный Никита говорит, что тщательный может извлекать себе пользу и из самых простых снов, познавая через них расположение и действия своей души и тела. Познавший наклонности и недуги свои внутренние, он может, если хочет, употребить и приличные для них врачевства. Склонный к сребролюбию, видит во сне золото, которое он умножает лихвою или скрывает в тайном месте, или подвергается суду, как немилосердный, или истязывает от других. Подверженный сластолюбию и невоздержанию, видит во сне или различные снеди, или предметы соблазняющие. Недугующему гневом и завистью в сновидениях представляется, будто он гоним или зверьми, или ядовитыми пресмыкающимися, или вообще подвергается каким страхованиям и боязни. Если кто любит суетную славу, то мечтаются ему похвалы и торжественные встречи от людей, начальственные и властительские престолы. Исполненный гордости и кичения, мечтает во сне, будто он разъезжает на великолепных колесницах и иногда будто на крыльях летает по воздуху, или все трепещут его великой славы. Напротив же, боголюбивый человек, будучи тщательным в делании добродетельным и праведен в подвигах благочестия, то есть не уклоняясь ни в безмерность, ни в искудение, и будучи чист душою от пристрастий и привязанности к вещественному и чувственному, зрит в сновидениях исход вещей будущих и откровение вещей страшных, и, пробуждаясь от сна, застает себя всего молящегося с умилением души и тела, так что находит на ланитах своих слезы, а в устах — беседу с Богом. Всеблагий Господь по неизреченному человеколюбию своему да вразумит всех нас и наставит на все полезное и душеполезное и спасительное.